Итак, на последнем занятии мы с вами говорили о последнем штрихе гениального мастера по злодействам Мемухана, которого мудрецы принципиально вычислили как Амана, который не просто смог обратить поражение в победу, но и штрих великого мастера – конкурс красоты. Любая девушка. Так что никаких разговорчиков и даже полуразговорца, помните, а где хватит на полуразговорца, там помянут кавказского горца. Так вот здесь даже на полуразговорца нет. Всем понятно, что она была Вашти, красивая баба, а потому царица. Доказательство? Да любая девка может стать царицей. Понимаете, любая, даже еврейского происхождения. Кто угодно. Лишь бы царю понравилось. Мы сейчас во второй главе, пятый пасук. Иш иуди ая бешушана бира. Человек еврейского происхождения был в столице, в Шушане, в Сузах. Ушмо Мордехай. И имя его Мордехай, как мы учили с вами, когда Тора представляет нам праведника, то его имя предшествует ему самому. И имя его Давид. Он, во-первых, для других, во-вторых, для себя. Тем самым мы имеем дело не только с праведником. Тора не бросается словами, и когда она говорит «иш», то подразумевается высочайший уровень. То, что будет также назван Аман, будет означать высочайший уровень с точки зрения его плохости, минуса. Дальше. Ушмо Мордехай бен Яир бен Шими бен Киш иш Ямини. Его происхождение дается. Дается оно немножко странно. Мы чуть-чуть его вскроем и оставим чуть-чуть на потом. Кто такие были Яир и Шими, мы пока не трогаем. А вот Киш нам хорошо известен. Киш, так звали кого? Папу первого еврейского царя, который, как известно, был Шауль бен Киш. Иш-Ямини – это колено Бениамина, который назван был Бен-Ямини, сын правости моей. Ямин – правый. Ну, правая десница Всевышнего и все возможные ассоциации с тем, что называется Хесед. Если вы дойдете до курса «Щит Давида», там вы узнаете, что правая сторона – это давание. Далее, что еще мы здесь видим? Да, в общем-то, пока все, хотя здесь мы оставляем в качестве знака вопроса, кто такие Яир и Шими, поскольку речь идет о временном промежутке, если мы сейчас прикидываем, который отделяет папу царя еврейского первого Шаула от происходящего здесь, мы говорим о промежутке в 500 лет почти. Тем самым за 500 лет наверняка в цепочке было больше, чем три человека. Я догадываюсь, да, вместе с вами. Тогда почему только эти трое? Так вот, Киш, очевидно, отсылает нас к царю, первому еврейскому Шаулу. Остальные два имени оставляем знак вопроса и идем дальше. В следующем предложении... Глагол и существительное от этого глагола галут, то есть рассеяние, то есть изгнание, появляется, если я не ошибаюсь, 4 раза. Сейчас вместе с вами вслух посчитаем. В одном предложении, связанном с Мордехаем, 4-жды появляется галут. Что называется, даже менее проницательные люди, чем мы с вами, уже могут догадаться, что этот человек определенным образом связан с галутом. Ну и, естественно, не ошибиться при этом. Давайте читать. Шестой пасук. Ашер Хаглам Иерушалаем, который был изгнан из Иерусалима, им Хагола с изгнанием, Ашер Аглета, которое было изгнано, ну, изгнание имеется в виду существительное, то есть все евреи вместе называются Гула, когда они уходят в изгнание. То есть они называются изгнанием, но их тоже изгнали, и потому снова глагол «которых изгнали». им Йохания Мелех Иуда, с последним иудейским царем Йоханией, Ашер Гегла, которого изгнал, вот вам четвертый раз, значит, я не ошибся в счете, четыре раза слово Галут, Небухаднецар Мелех Бавель, которого изгнал, как нами уже упоминаемый ранее, царь Вавилонский, знаменитый, разрушивший первый храм, Небухаднецар. Что, собственно, надо сказать? Мордехаю, конечно же, будет отведено одно из главных мест на страницах этого свитка, и его представление, при том, что мы сейчас не полностью его рассматриваем, нам еще предстоит на следующем уроке вопрос. Его задают мудрецы в Талмуде. Где в Торе появляется Мордехай? И я просто хочу вам принести на следующий раз просто вот этот кусочек Торы и комментарий Раши к нему. Есть такое место, где появляется, ну, естественно, не Мордехай в открытую, но мы же помним с вами, что специалист по злу, Аман, про него тоже задается такой вопрос, мы на него еще не ответили, где в Торе появляется Аман. Мы ответили на вопрос, где в Торе появляется Эстер. Помните, сокрывая, сокрой лицо свое, и мы сказали, что Эстер однозначно связана с главной опасностью Галута, с двойным сокрытием. С тем, что мы далеки и не чувствуем этого. Мы на краю пропасти и не ощущаем. Так вот, про Мордехая этот вопрос и про Амана еще впереди, где они появляются в Торе, то есть духовные корни этих людей. Пока же очевидным образом Мордехай – это герой нашего времени. Именно нашего. Почему нашего? Да потому что мы с вами живем сегодня в Галуте. То есть у нас с вами нет сегодня прямой связи со Всевышним. Ситуация, где нет прямой связи со Всевышним, называется Галут. И когда Мордехай характеризуется как четырежды галутный еврей, то вывод, который я сейчас хочу сделать, ожидаем. Понимаете, он новый герой, он герой нового формата. Собственно, чтобы понять, какого именно в виду имеется здесь типа герой, вспомним, какими были герои прежние, наши еврейские герои. Те самые, которые были до изгнания. Те самые, которые были еще там, в стране Израиля. Ну, например, Шимшон. Помните, мы курс про него назвали «Трижды герой не нашего времени». А почему не нашего? Вот сейчас как раз и объясним, почему не нашего. Да потому что он не мог быть героем нашего времени. По уважительной причине. Он же был пророк. Он же был пророк. Простите, но пророчество и галут несовместимы. Помните, последние из пророков заявляют о себе, что они последние, и что следующим после них пророком будет кто? Царь Мессия, Машиах. Только с его приходом возобновится пророчество. До Синайского откровения пророки были как среди евреев, так и среди неевреев. После Синайского откровения пророки были уже только у евреев. И возобновится пророчество в еврейском народе только после прихода Машиаха. Тем самым герой нашего времени это кто? Это не пророк. Это мудрец. Именно мудрецы играют главную роль на том широчайшем, широкоформатном полотне, имя которому Галут. И вот Мордехай, он первый из них. А следовательно, он прототип всех их. Чуть-чуть приподнимем завесу, более подробно на следующем уроке, все-таки, почему появляются здесь из всей цепочки его предков, кто? Яир и Шим-И. Обратим внимание на корни этих слов. Корень слова Яир – Ор, свет. А Шим-И – Лишмо, слышать, слух. Видеть и слышать. Что про него сказано? Он сын того, кто видел. Он сын того, кто слышал. Он сам уже не видит. Он сам уже не слышит. Нет прямой связи. Он мудрец. Кто у нас такой мудрец? Помните одно из определений этого мира. Что такое этот мир? Тора, данная нам в намеках. Все, что существует в этом мире, все созданное здесь Всевышним, создано для нас, создано в качестве методического пособия по превращению меня в отличника еврейской подготовки. Суть в чем? Помните, рассказывают про мудрейшего из людей, что он понимал язык животных, птиц, смысл. Человек этот, царь Шломо, достиг такого высокого духовного уровня, что он действительно во всем существовавшем в этом мире видел намеки. Видел намеки, а следовательно, ну, какой мы пример приведем сейчас? Представьте себе, что вам подмигивают. Ну, напротив вас, за столом сидящий человек вам подмигивает. Меня сейчас совершенно не интересует, зачем он это делает. Но он вам однозначно сигнализирует. Он хочет выйти с вами на связь. Кстати, а как будет называться на иврите то, что он делает, сигнализирует? Каким словом? Меотет. От какого корня? От. А что такое от на иврите? Леотет — сигнализировать. А от — это буква. А почему буква и сигнал? Ну, во-первых, любая буква, это же, конечно же, сигнал. Вам что-то передают, вам какую-то информацию передают. Но здесь есть еще красивее на уровне самого иврита. Как пишется слово «от» буква на иврите? Алеф, вав, тав. Алеф – первая буква еврейского алфавита. Тав – последняя. Обратите внимание, как построено это. Алеф, связанная, вав – это связь. Вав – это соединительный союз. От алифа до тафа – это соединение. Буквы соединяют, буквы переносят информацию, буквы – это знаки. Знак – это попытка выйти с тобой на связь. Так вот, все в этом мире присутствующие – знаки. К сожалению, мы не на уровне Мурдыхая, не на уровне мудрецов, и не воспринимаем все происходящее как знаки. Но мы еще учимся, у нас еще все впереди. Да, она, как известно, Надежда умирает последней, ровно через 15 минут после расстрела. Так вот, я о чем? Я о чем? Седьмой пасук, после того, как мы определенно соединили, пользуясь знаками, буквами Мегилы, провели некий знак равенства, соединили Мордыхая и Галут, и обозначили его как нашего главного героя в Галуте, мудреца, понимающего намеки. Сейчас и начинается, собственно, сюжет. Хотя завязка уже была, но теперь начинается, собственно, сюжет Геулы. «Вайги омен эт хадаса». И он воспитывал кого? Адас. Адаса, корень ивритский хадас, означает по-русски мирт. Замечательно красивое, вечно зеленое, очень приятно пахнущее растение, мирт. Из миртовых ветвей делали вот этот вот венценосный такой венок. Да. Ги Эстер, она Хадаса, ее еврейское имя, имела еще и персидское имя Эстер. Смысл имени мы сейчас пока трогать не будем, но переведем его. Эстер — это Астарта, Ашторет, Астарта — это Венера, богиня любви. В вавилонском пантеоне, после этого в греческом и так далее, в римском. Очень странное имя для приличной еврейской девушки. Или как это любили говорить раньше, девушки из приличной еврейской семьи. Очень странное имя. Нет, это персидское имя. Но оно стало еврейским. Ну, Александр — это еврейское имя. Оно греческое, но оно стало еврейским. Эстер... Мы еще вернемся, да, в честь Александра Македонского, сказали мудрецы, будут называть еврейских мальчиков твоим именем. И вы можете в это не поверить, но ему это польстило. Но это уже не мы. Бежим дальше. Так вот, Бат-Додо, его двоюродная сестра, Эстер, его двоюродная сестра, сирота, которую он воспитывал как собственную дочь. Почему? Идет объяснение. Ки эльна ав ваэм. Потому что у нее нет отца и матери. А дальше идет ее очень краткое описание. Или, если хотите, характеристика. Чисто внешняя. Но не совсем. Веханара, а девушка. Яфат тор, красиво фигурой. Ветуват марэ, и красиво видом. Ну-ка вспоминаем параллель. Это же описание Рахели. Помните? Те же самые слова. Яфат Тор, Вяфат Мар-Э. И мы еще комментировали их как 6 и 7. То есть у нее и форма, и внешний вид. То есть 6 внешний вид. То, что доступно глазу, но и форма. То, что доступно разуму. Увемот авига вейма. И когда умерли ее отец и мать. Лакаха Мордехай ло леват. Взял ее к себе Мордехай. В дочери. Дальше. Ваеги бехишама двара мелех. И было, когда стало слышно, то есть оповещение пришло о приказе царя, ведато и его указ, увейкабец наарот работ эль шушана бира, и когда собирали множество девушек, тот самый конкурс красоты, на котором мы закончили прошлый урок, в Сузы, в столицу, в Шушан, к Эльядей Хегай, как мы помним, глава того гарема, где готовили девушек к небрачной ночи, ну, поскольку только одна из них становилась женой, с небезызвестным царем Артаксерцем Ахашвирошем, «Ветилаках Эстер эль бейта мелех», и была взята также и Эстер. Так что не так просто Тора сделала ей комплимент, есть некая видимая причина, за которую ее взяли. Она была элементарно красива. Эльядей Хегай Шомера Нашим. Ее тоже вместе с другими девушками привели в этот самый подготовительный гарем. Ватитава Нара Бейнав. И понравилась девушка кому? Евнуху. У меня сразу вопрос. Какими достоинствами должна обладать девушка, чтобы понравиться абсолютному евнуху? Ответ, очевидно, экстраординарными. Так вот, мы с вами увидим, что она обладала совершенно невероятным, ни с чем не сравнимым талантом. Она нравилась всем. Ну, Божий дар. Поймите, не яичница, самый натуральный Божий дар. Девушка, которая нравилась всем, даже евнухам, даже женщинам. Даже тем, кому она ну никак не могла понравиться, например, потому что была соперницей или еще что-нибудь. Пробуждала к себе симпатию. Что мы с вами помним? Что на иврите глагол «нравится» – он два слова. Это по-русски одно слово. Находить симпатию. Находкой, мы с вами это учили уже в уроках Египта, это то, что от нас никак не зависит. И потому я однозначно определил ее талант как Божий дар. Не путайся с яичницей. Окей, и что дальше? И понравилась ему девушка, нашла милость в его глазах, как это любят на русский переводить, «Ватиса хесед лефанав», и нашла милость перед ним, «Ваивгагель эт тамрукега ве эт манутега ла тетла», и поспешил он дать ей все возможные косметические притирания и прочие прочести. И кроме того, немедленно же 7 девушек ей в услужение. Как это следует вот из самого тона здесь сказано, не каждая из девушек получала такие почести. 7 девушек гареуйот латетла мибейта мелех, которые подходят ей. Мудрецы говорят, что их выбрали таким образом, что все они были одной национальности, с той же 5-й графой, что и Эстер. Без того, что было известно, что Эстер еврейка. Сейчас мы это увидим. Ваишанет нарутега летов бейта нашим. Велоги гида Эстер, то, что мы сказали, и не сказала Эстер, эт ама вет моладета. Не сказала Эстер о народе своем и о родине своей, то есть не рассказывала о своем, не распространялась о своем еврейском происхождении. Только вопреки тому, что вы подумали, с прямо обратной целью. Почему в России не распространялись? Ответ, а чтобы получить что-нибудь, пытаясь замаскироваться под простого советского гражданина с обычной пятой графой. Вот. Эстер же не открывает своего происхождения. Почему? Читаем дальше. «Ки Мордехай цива алеха ашер ло тагид». Потому что так приказал ей Мордехай, чтобы она не говорила об этом. Теперь маленький экскурс в психологию еврейского папаши. Итак, мы сказали, что конкурс красоты – великолепнейшая мера по укреплению имиджа царя Ахашвероша. Любая девушка, хотя шанс ее стать царицей был невелик, с радостью попадала в этот самый гарем. Почему? Да потому что это означало обеспеченную, богатую жизнь, всю оставшуюся жизнь. Почет, богатство и так далее, и так далее, и так далее. Шутка ли? Гарем всесильного царя, всесильной империи. Все девушки были счастливы, кроме евреев. Понимаете, у евреев же все не так. В данном же случае мы можем представить себе ужас, отчаяние и еще множество разных других эпитетов ее папы, воспитателя Мордехая. Чтобы еврейскую девушку из приличной семьи какому-то гою, да будем хоть 10 раз царь. Теперь, в чем смысл единственного совета, который он дает своей доченьке? Не рассказывать о своем происхождении. Как, на первый взгляд, пятая графа закроет перед тобой двери и не даст тебе стать царицей. Не дай бог, мы уже сказали, что никаких процентных норм не было в Ахашвероском царстве. Никаких ограничений не было в Ахашвероском царстве. И ее происхождение, которое просчитывается до еврейского царя Шаула, оно вполне тянет на что-то очень такое приличное. Знаете, она была по прямым потомкам царей, израильских царей. И что? А то, что мы с вами на секундочку перенесемся в ту эпоху, ну, не то, что мы можем ее себе представить, но чуть-чуть. И представим себе вечер. И вот обычный вечер во дворце царя Ахашвероша, и к нему приводят очередную девушку. Так? Девушка, после того, как ее полгода, значит, отмачивали в разных косметических протираниях, растворах, да, и умощали еще полгода какими-то маслами. Если вы думаете, что он ей сразу говорит «здрасте» в постель, то вы ошибаетесь. Почему? Да потому что, понимаете, как бы эти девушки, и девушек для постели ему, что называется, хватало. Речь же шла здесь все-таки еще и о конкурсе красоты. И он искал себе, извините, царицу. И потому он, совершенно очевидно, заводил с ней разговор. Ну, там, Рембрандта читала, ну, что-нибудь вот на таком уровне. Да, а уж потом в постель. Помните этот старый анекдот? Да. Ну, Маша и Ваня, да? И вот, как не придет Ваня, сразу говорит этой своей Маше, ну, говорит, все, говорит, в постель. Говорит, как-то раз возмутилась Маша, говорит, ну, Вань, ну, ты что, говорит, ну, все только жрать, говорит, и в постель. Ну, хоть, говорит, вот люди, говорит, там, вообще что-то говорят, там, обсуждают фильмы, там, книги. Ну, на следующий раз Ваня сделал домашние уроки, вот, все приходит и говорит, говорит, жрать. Ну, она, значит, все. Говорит, Рембрандта читала. Говорит, не, Вань. Говорит, в постель. Так вот, я о чем? Я о том, что Ахашвирош таким образом, по крайней мере, один вопрос таки да задавал. А именно, чьих холопка будешь? Ну, происхождение. Как тебя зовут? Откуда? Что, то, сё? Вот. Теперь представляете себе реакцию царя Ахашвероша, когда перед его светлым ликом стоит девушка, так, и говорит: «Дорогой царь, при всем моем к тебе личном уважении, говорит, не могу открыть своего происхождения». Вы уже все поняли? Это же как в хорошем эротическом фильме. Все остальное царь додумает сам. Он сам представит себе огонь, воды и медные трубы, через которые прошла эта девушка. Шансы Эстер стать царицей, они не нулевые, они, я бы сказал, даже отрицательные. Вы себе представляете, как можно девушку, которая скрывает, а уж если она скрывает, то там уже есть что скрывать. Знаете, вы такую берете в царицы, так? И вы рискуете чем? Что на ближайшем же светском рауте кто-нибудь пальцем в нее начнет тыкать. И смеху будет аж на всю империю. Теперь замысел Мордехая тем самым очевиден. Я не скажу, что Мордехай был тонким психологом. Может и был, но то, что он сделал, было достаточно просто. Он сделал невозможным для Эстер корону. Невозможно получение короны. А зачем ему это нужно было? Ответ. Да при всем еврейском влиянии и деньгах вытащить бедную еврейскую девочку с трона не смогли бы даже и всесильные евреи. А вот из гарема, поменяв ее на кого-нибудь, заменив, заплатив, ну, что называется, было трудно, но мы достали. Это такой, помните, анекдот? О том, как Организация Объединенных Наций устроила конкурс на выживание. Ну, приспособленность разных народов. Их поселили на обитаемом острове, двух мужчин и одну женщину. Ну, там длинный анекдот, но мы его как-то рассказывали. Я его только напоминаю, там в конце, помните, когда они приезжают к евреям, то обнаружили, что на необитаемом острове вместо двух оставленных евреев в одной еврейке, два оставленных еврея и две еврейки. И на вопрос до невозможности пораженной комиссии, говорит, как вы это смогли сделать, что отвечают евреи? Было трудно, но мы достали. Так вот, Эстер можно было достать из любого места Персидской империи. Было только одно место, где ее, к сожалению, было невозможно достать. Это место царицы. При всем еврейском влиянии, желании и изворотливости, вот оттуда ее достать было невозможно. И потому Мордехай делает главное. Он делает невозможным восхождение ее на трон. Но Мордехай предполагает. Вот, а Всевышний располагает совершенно по-другому. Мы уже сказали о невероятном таланте Эстер, которая нравилась всем, даже евнухам. И что? Итак, дальнейшее, что здесь у нас сказано? Собственно, описывается процедура, та самая, которая, в общем-то, нами уже вкратце была описана. Ну, как бы про Рембрандта здесь ничего не написано, но в основном про то, что полгода ее отмачивали в таких рассолах, потом еще умощали еще полгода в таких маслах, вечером ее приводили к царю Ахашвирошу, а утром ее отправляли уже в гарем для женщин, откуда ее вызывали, если ее вообще вызывали, только поименно. И дальше она жила, что называется, на пенсии государственной, очень даже припеваючи. Да, нет проблем. Что дальше? Мы уже в 14-м пасуке. Баэрев гиба увавоки решава эль бейт анашим. Вечером она приходила, а утром она возвращалась уже не в гарем для девушек, а в гарем для женщин. Окей. И не приходила снова к царю, а только ежели он ее вызывал. 15-й пасук. Увагия тор эстер бат авихаэль. И когда пришла очередь Эстер, дочери Авихаэль, чей дядя Мордехай, который был дядей Мордехая, простите, ее папа был дядей, и, следовательно, они были двоюродные брат и сестра. Ашер лакахло леват, которого он взял себе в дочери, которого он удочерил, как мы уже знаем, после смерти родителей, нам снова подчеркивается его непререкаемый авторитет. Потому что только прикиньте, что такое было стоять перед царем. Всея Персии, Мидии и всего прочего цивилизованного мира. И на его прямой вопрос о происхождении ответить не могу сказать. Это нужно было таки быть очень-очень-очень сильным авторитетом, Мордехай по отношению к Эстер. И потому здесь снова подчеркивается, что он действительно был им, этим самым авторитетом. И настает ее очередь, лавой ламелех, прийти к царю. Лобик шадавар, и она не просила ничего для себя, поскольку в предыдущем предложении, которое мы пропустили, было написано так, что девушка просила себе все, чего ей угодно. Любые ожерелья, украшения и так далее. Любые краски для тела, все, что угодно, лишь бы понравиться царю. Поскольку, извиняюсь, перед Эстер не стояла задача понравиться царю, то она себе ничего и не просит. Но она же, помните, нашла милость в глазах евнуха, и тот сам ей все дает. Ким это шер йомар хегай срис амелех. А только то, что велел ей, сказал ей одеть, хегай евнух царя, который был директором гарема девушек. Ватиги Эстер, заканчивается предложение тем, о чем мы уже говорили. И была Эстер, носет хен бейней коль ро эга. И была Эстер девушкой мечты любого на нее смотрящего. Ну, я чуть утрирую. Она нравилась всем, кто ее видел. Она была девушкой мечты для девушек, она была девушкой мечты для юношей, для стариков, для женщин, для детей, для евнухов, для всех, кто ее видел. Да, она обаяла всех. Ватилаках Эстер, и была взята, мы уже в 17-м пасуке. Ватилаках Эстер, и была взята Эстер, здесь подчеркивается, что не дай Бог, ни малейшего ее желания во всей этой процедуре не присутствует. И была взята Эстер, вопреки ее желанию, эля мелеха Ахашверош, к царю Ахашверошу, эль бейт Мальхуто, в его личные покои в дворце, баходыша асири у ходыш тевет, 10-й месяц еврейского года, тевет, 1-й месяц Нисан, я сейчас не буду вам пересчитывать, но 10-й получается как раз тевет. Бишнат шева ле Мальхуто, в 7-й год его царства. То есть мы можем прикинуть, ежели пир был 3-й год его царства, ну, пока там разобрались с Вашти 4-й год, ну, по крайней мере, 3 года шел этот конкурс красоты. Так что Эстер было кого побеждать, у нее было много соперниц. Ну, прикиньте, ежели там помножить количество ночей, так это получится 1001 ночь. Но без сказок. Ве-е-э-ха-ва мелех эт Эстер, и полюбил царь Эстер. Мы даже можем добавить с первого взгляда. Это после 1001 ночи он вдруг полюбил Эстер. Свежо предание, но верится с трудом, но мудрецы пишут. Миколя нашим, и полюбил ее больше, чем всех женщин. Ватиса хен вехесет лифанав, и понравилась она ему. И нашла милость в глазах его. Миколя бетулот, из всех девушек. Ваясер кетер мальхут бероша, и возложил корону на ее головку. Ваямлихега тахат Вашти. И воцарил ее взамен Вашти. Вот так. Love story. Зачем спрашивать? А что тут спрашивать? Ну, он же не понимает, с кем он дело имеет. Ему же еще предстоит. Ну, в данном случае он находится в том самом положении, как он находится любой кошерный еврейский мужчина, становящийся под хупу с кошерной еврейской девушкой. Он не понимает, о ком идет речь еще. Ему это все предстоит узнать. Ну, это же Эстер. Окей, бежим дальше. Веяса мелех миште гадоль. И устроил царь пир на весь мир, естественно. Лехоль сараве авадавет миште Эстер. Для всех своих слуг и подданных пир Эстер, как бы в честь царицы новой. Ве, что еще делают цари в таких случаях? Подарки и, чтобы весь народ радовался, скидочку. Ве анахале мединот, аса, и сделал скидку подоходного налога. Представляете, вот радость это было во всех провинциях. 127 провинций, не шутка. Ве итен масаот кияда мелех, что-что? Арнонус все сократил, муниципальный подоходный налог. Короче, радость была самой настоящей. Прямо настоящей. Ну, естественно, подарки тоже не были забыты. Дальше. Дальше звучит очень странная строка. Ну, во-первых, вы, конечно, не ожидаете, что жили они долго и счастливо и умерли в один день. Потому что если вы ожидаете, то я начинаю сомневаться в вашем еврейском происхождении. Так вот, слушаем внимательно. Строка очень странная. Увехикабец бетулот шинит. И когда собрали девушек на второй конкурс красоты. Стоп, 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 я не понял. Зачем? Уже же вроде есть царица. А вы не поняли? Ха. Ну-ка, давайте напряжемся. Итак, есть царица, все прекрасно. Они живут, конечно же, счастливо, потому что это сказка. А как это может быть иначе? Но все-таки, поскольку это все-таки не сказка, то Ахашверошу не дает жить что? А биография трудовая. Знаете, девушка пришла без трудовой книжки. Не, ну... Любовь – вещь очень важная, как мы сейчас увидим. Но, понимаете, хорошо бы иметь еще и трудовую книжку. О, хитрее, хитрее, вы недооцениваете заботу Ахашвироша о самом себе. Умнейший был и мерзейший эгоист. Что он делает? Он шантаж делает, элементарный. Он говорит так, слушай, говорит, ну все, ты уже все равно моя жена. Раскалывайся, теперь ты уж чего. Говори, говорит, что за тобой числится. Не стесняйся, все свои. Она молчит. Ну, у нее же, помните, кто авторитет? У нее авторитет, извините, Мордехай. Исповеди, да. Нет, это правда. Вот. И когда, говорит, надо же, говорит, с кем-то поделиться, так я всегда отвечаю, простите, зачем это надо? Если спросить совета, то другое дело. Но делиться, не дай Бог. Произнесение отрицательной информации вслух евреями воспринимается крайне отрицательно. Так что никакие исповеди, не дай Бог. Она, естественно, не раскалывается. И тогда что происходит дальше? Ну, что может делать? Он говорит так, слушай, девушка, если, говорит, не расколешься, найдем лучше. Да нет проблем. Знаешь, их в Персии сколько, этих девушек? Найдем лучше. Так вот, собирают второй конкурс красоты, дабы убедить Эстер в серьезности намерений Ахашвероша. Чтобы она раскололась. Мы забыли о Мордехае. А что делает Мордехай все это время? У Мордехай, продолжает наш пасук, это уже 19-й пасук, у Мордехай Йошев Бешаре Амелех. А где сидит Мордехай? В воротах царского дворца. И чего он там сидит, сейчас мы увидим. Продолжение какое? Эйн Эстер Магедет Молодета. Ветама. А Эстер не рассказывает о своем происхождении, о своем народе и родине. Сейчас, одну секунду. Кашер Цивале Амордехай. Как и приказал ей Мордехай. Вот он зачин этой всей истории. Вот почему второй конкурс красоты устраивается. Ветмаамар Мордехай Эстер Оса Кашер Айта Бе Омна Ито. А его слова она выполняет так же, как она их выполняла, когда она была под его воспитанием в качестве его дочери. Нет фокусов. Он главный духовный авторитет еврейского народа. И он же ее отец. Нет, была, была. Понимаете, мы немножечко забываем о том, что такое были еврейские девушки. Понимаете, увидеть еврейскую девушку, да еще в гойском городе, на улице, было невозможно. Вообще, мудрецы, характеризуя с лучшей стороны еврейских женщин, говорят так. Квод бат мелех пнима. Уважение царской дочери внутри всегда. Царский почет ее. Это не вот это вот лицезрение всеобщее и поклонение всеобщее. Это всегда внутреннее. Гармония, красота. Это еврейский дом. Всегда все уважение к еврейской жене, к еврейской маме, оно всегда внутри. Оно не снаружи. Это не показное великолепие. Это всегда внутренняя вещь. И еврейские девушки из приличных еврейских семей, извините, не, как мы это сегодня говорим, не фланировали по главным улицам гойского города. Это я мягко еще выражаюсь. Тем самым, собственно, ее внешность была, кроме как евреям, мало кому известна. И, слава Богу, видите, не смогла служба ничего выяснить. Я так понимаю, что он потратил много денег, но ничего выяснить не смог. Ну, это известная, кстати, вещь. Сегодняшняя израильская полиция жалуется на что? Что очень тяжело тайных агентов засылать в еврейские религиозные круги. Понимаете? Ну, там не то, что круговая порука. Ну, сразу же видно. Ну, вы представьте себе гоя, которого, извините, ну, нет, мама у него еврейка. Но он сам, извините, как бы сказать, мало похож и мало знает. Его тут же раскалывают элементарно совершенно. И у них проблема с этим, у израильской полиции. Не то, чтобы я им сочувствую, конечно. Окей. Так, да, вопрос. Я на странице 10, мы дошли до 20-го пасука. Юд и пасук хав. Да.
Таким образом, Мордехай добился такого положения...
Он сидел у царских ворот. Я извиняюсь. Значит так. Он духовный лидер еврейской общины. Это уже высокое очень положение. Потом поймите, ворота это внешние ворота царского дворца. Это не внутренние. То есть я не думаю, что здесь требовалось особое какое-то положение. Само то, что он был в принципе лицом официальным, духовным лидером евреев, хватало для того, чтобы быть в такой близости от, от царя. Нет, внутри, да, вельмож. Он же вельможей не был. Он был духовный лидер евреев. Теперь, вопрос, который мы еще не задали, и следовательно, конечно же, на него не ответили, а почему он сидел там? Почему он сидел у ворот царского дворца? Ну, любая еврейская мама и еврейский папа отмечают, конечно, все с тех пор, как ее забрали туда, вся его жизнь была там, и он сидел на максимально близком расстоянии от нее, в надежде или услышать слово какое-то, или передать ей что-то, или помочь. Ну, понятно, о чем идет речь любому еврейскому папе и любой еврейской маме. Пошли дальше. Баямим агэм, и в те самые дни, у Мордехая Йошев бешара мелех, и Мордехай сидит у ворот царя, в надежде как-нибудь снестись со своей доченькой. Что происходит? Кацав Биктан Ветереш, Шней Сарисея Мелех, возмутились два слуги царя, Мишомрея Сав. Шомрея Сав – это личные телохранители. Слово Сав означает край, и они были личными телохранителями царя Ахашвероша. Для чего я это подчеркиваю? Насколько серьезный был заговор? Ваивакшули шлоах яд бемелех Ахашверош. И захотели они убить царя Ахашвероша. Ну, мы сейчас не будем обсуждать причины, поскольку, собственно, они и так на поверхности. А чем, например, следующая причина не годится? Слушай, говорит, а чем этот Ахашверош лучше нас? Ха, какой-то конюх. И вот тебе, пожалуйста, царь всея айкумены, всей земли. А мы чем хуже, извините? Мы, может, даже и лучше. Вот вам уже причина. Но суть не в том, почему они хотели это сделать. Суть в чем, была ли у них возможность. Так вот, из характеристики коротенькой данной им свитки Эстер была. Они были как раз теми, у кого была такая возможность. Они были личными телохранителями. Они охраняли физическое, уже, так сказать, в физической близости находились от царя Ахашвероша. Они были крайние телохранители. То есть они были у самого Ахашвероша. Воевода даварле Мордехай. И стало известно это Мордехаю. Дальнейшие действия Мордехая легко предсказуемы. Я предлагаю, мне представляется совсем простая штука, да? Что он должен был сделать? Пуститься в пляс, при этом ничего вслух не произнося. То есть, некая тихая, но очень глубокая радость. Почему? Да очевидно же. Единственное место, мы сказали, с которого нельзя было вытащить Эстер, это было вот то самое царское кресло, которое она заняла благодаря Ахашверошу. Убьют Ахашвероша. Начнется смута, и уж с еврейскими связями и деньгами умыкнуть Эстер – дело техники. Это же единственный способ ее вытащить из царского дворца и спасти. Снова, посмотрите, как разнятся критерии евреев и критерии всех других людей империи персидской. Для любой девушки это предел мечтаний. Для Эстер и для Мордехая это трагедия величайшая. Бежим дальше. Так должен был поступить Мордехай. Как он не должен был поступить? Он не должен был предупреждать царя Ахашвероша, поскольку это уменьшает шансы Эстер выйти из дворца. И уж наверняка он не должен был, спасая жизнь Ахашвероша, сообщать ему о заговоре через Эстер. Потому что это означало взвинтить акции царицы до небес. С этого момента она не просто любимая женщина царя Ахашвероша. Она спасла ему жизнь. Пример исторический хотите? Прутский поход Петра Мерзейшего. Он же называется Петр Первый Великий. Совершенно верно. Дунька. Из-под телеги взятая. Правильно? До тех пор, ну, помните, была такая царица Елизавета, дочка Петра. А почему ей нужно было с помощью гвардейских офицеров бунт устраивать, не знаете?
Она же дочка Петра.
А на престоле кто сидела? Аня. Царица Анна. Иоанновна. Дочка чья? Ивана. Последнего Рюриковича. Потому что Петр Рюриковичем уже не был. Его мама родила его непонятно от кого. Скорее всего, от боярина Стришнева. Так вот, почему же, простите, доченьки его, Елизавета, простите, дочку ее звали, не стала царицей? Ответ очень прост. Да потому что она была любовницей, эта самая Екатерина. А женой стала значительно позднее. Следовательно, она была незаконно рожденной дочерью. И царицей стать никак не могла. Ну, если не считать вариант гвардейских офицеров. Она свергла законного царя Ивана Антоновича, которому тогда было годика три. Вот, и стала царицей. Я к чему вас подвожу? Я к тому, что, а как эта самая Катька из-под телеги стала царицей? Ответ очень прост. Царь Петр, редкостная бездарь, во всем, что касается и военного дела тоже, во многих других вещах, но это уже отдельная история, точнее, пересмотр обычной советской версии. Так вот, он отправляется в поход, на редкость бездарно себя ведет и оказывается окруженным турецкими войсками, которые превосходили русские войска раз так в 45. Вот. Что было дальше? Дальше начинается атака, в которой русские кладут такое количество янычар, что те, несмотря на то, что это была отборнейшая часть турецкого войска, отказываются идти во вторую атаку. И ситуация остается очень забавная. Царь Петр окружен, так, замечательно превосходящими силами турецкой армии. Чего не знает он? Что янычары отказываются идти в атаку снова. Хоть их бей, хоть их убивай. Но турецкая армия тоже окружена, потому что главные его силы, под командой, я не помню, кажется, румян. Я не помню точно, не хочу вам сейчас самое. Но совершенно точно, блестящий командир, стоя во главе этого корпуса, провели блестящую операцию и окружили турецкую армию. Знаете, он в окружении, но окружающий его тоже в окружении. Но он об этом не знает. И не зная об этом, он начинает переговоры с визирем турецкого султана. И причем здесь Катька. Она снимает с себя все драгоценности, которые на ней были. А на ней много чего было. И в результате как бы идет договор, и Петр, который был готов отдать все, что угодно, включая там, я не знаю, что, вплоть до Киева, вплоть до всего-всего-всего, отделывается, как ему кажется, относительно дешево. Он лишается всех своих завоеваний в войне с Турцией. Понимаете, он победил Турцию, но он про это не знает, не догадывается, не понимает и не может оценить обстановку. И в полной истерии заключает тот самый договор, про который он полагает, что он его, слава Богу, защищает. Что его заключил. Я к чему? Именно после того, как Катька отдала все свои драгоценности, она начинает именоваться в официальных бумагах светлейшая государыня Екатерина Алексеевна. Очень просто. Так вот, если это было у Петра Первого, который, мягко выражаясь, не был уж очень заметен в смысле своих каких-то способностей, вопреки советской пропаганде, то уж Ахашверош, который, вы помните, имел одну цель в этой мире – самого себя. Уж спасение его жизни оценивалось как максимум возможного из всего, что мог сделать человек в этом мире для Ахашвероша. Так вот, Мордехай поступает вопреки здравому смыслу, как мы его увидели. Он, который беспокоится об Эстер, он, который готов в лепешку разбиться, лишь бы ее оттуда вызволить, что делает? Возможность ее оттуда вызволить сам у себя отбирает. Он не просто спасает жизнь Ахашверошу, и это бы еще можно было бы оправдать. Ну, например, вы знаете, что самая страшная для евреев власть какая? Безвластие. Когда нет власти, первыми режут евреев. Тут нет фокусов. И можно было бы объяснить его поведение этим. Но даже пойдя как бы на жертву и жертвуя собственной доченькой, возможность ее спасти, ради того, чтобы не ставить, не дай бог, под удар еврейский народ, зачем он это делает через Эстер? Зачем он именно ее акции взвинчивает до небес? Непонятно. Ответ понятно. Дело в том, что мы имеем дело с кем? С героем нашего времени. Мордехай, мудрец Ицхак. И что? складывая 1 плюс 1, он получает 1. О чем идет речь? Давайте смотрим снова на эту ситуацию. Мордехай совершает абсолютно оправданный поступок. И совет, который он дает Эстер, очевидным образом, мы сказали, делал занятие ею царского трона невозможным. Но она становится царицей. Это первый один. Второй один. Заговор становится известен Мордехаю. У меня некий вопрос. Простите, как он становится известен Мордехаю? Заговор был серьезный, ответ еще какой. Мы увидим, что главный сюжетный поворот будет на чем построен. Не спалось Ахашверошу, помните? И он как боролся с бессонницей. Мы еще увидим, почему она была. Он, как ни странно, звал не музыкантов, не девушек, не юношей, а чего? Летопись. И эта самая летопись открывается на той самой странице, где рассказывается о этом заговоре, и он спрашивает, а кто мне спас жизнь? То есть, заговор был не просто серьезный, он был суперсерьезный. Сам Ахашверош оценивает раскрытие этого заговора как спасение собственной ахашверошской жизни. Следовательно, у меня сразу вопрос, а как Мордехаю это стало известно? Ответ, ну, всякое бывает. Да, но понимаете, Мордехай понимает намеки. Что он понимает? Намек первый. Вопреки здравому смыслу, Эстер становится таки царицей. Ну, может быть. Всякое бывает. Вторая случайность. Заговор против царя, и он, вопреки здравому смыслу, становится известен Мордехаю. Так вот, две случайности. Мордехай понимает, куда дует ветер. Третье слагаемое его вектора результата какое? Он, в отличие от многих остальных евреев, почти от всех, понимает, что евреи находятся перед духовной пропастью. И вот-вот-вот могут, не дай Бог, туда свалиться. Он понимает, что грядет буря. И что он за выводы делает? Он складывает 1 плюс 1, две случайности, и получает, что Всевышний один чего-то тут химичит. Не случайно, говорит Мордехай, Эстер стала царицей. Это потребуется в грядущей буре. И тот заговор, который мне становится известен, благодаря которому я могу найти благоволение в глазах у Ахашвероша, следует использовать на усиление положения Эстер. Чтобы в нужный момент она была в максимуме своего влияния на царя. Поскольку евреи находятся в очевидной духовной опасности, а следовательно материальный адекват этой опасности не за горами. Это мудрец. Это человек, понимающий намеки. Это главный герой нашего времени. Нет прямой связи между двумя событиями, но зато он и называется мудрецом, что он понимает намеки. Он не знает, конечно же, он не пророк, как конкретно будут развиваться события. Но он чует, что это все не случайно. И он понимает, что Всевышний готовит некую возможность. Собственно, я вам сейчас хочу сформулировать очень важный закон, которым мы еще один раз воспользуемся в курсе. Если в этом мире появляется яд, то еще прежде появляется противоядие. Ну, давайте я уже тогда сразу это расскажу. Мы сказали, что происхождение как Мордехая, так и Эстер, они ведут от кого? От царя Шаула. На самом деле у нас есть более точные данные об их генеалогическом древе. Их предком, прямым предком, был Шими бен Гера. Шими бен Гера появляется в книге Шмуэля как родственник, если не ошибаюсь, племянник царя Шаула, который как бы очень переживает, сейчас, секунду, дойдем до этого, который очень переживает из-за гибели своего ближайшего родственника и обвиняет в этой гибели царя Давида и оскорбляет царя Давида во время восстания его сына Авшалома, когда царь Давид с немногочисленной свитой убегает из столицы Иерусалима. Он встречает его в пределах колена Бениамина, недалеко от Иерусалима. Вот, и принародно его проклинает, полагая его виновным в гибели Шауля. Теперь, мы же с вами знаем из слов мудрецов, в чем-то, собственно, это написано и впрямую в книге пророка Шмуэля, в чем была причина гибели царя Шаула. Царь Шаул проявил жалость по отношению к садисту, к последнему амалекскому царю Агагу. В результате этой жалости этот мерзейший из царей получил одну лишнюю ночь жизни. Эта ночь была ночью зачатия, и таким образом на страницах нашей повести появляется Аман, прямой потомок последнего амалекского царя Агага. Не может, мы сказали, появиться в этом мире яд, ежели Всевышний прежде не позаботился о противоядии. Мера за меру. Шауль пожалел мерзавца. Давид жалеет, в общем-то, хорошего человека, который полагается смертная казнь. Но Давид ее отодвигает. Передает своему сыну Шломо, мы это учили как-то с вами. Важно что? Что за те годы, которые получает в подарок Шими бен Гера, у него рождаются дети. И потомками этих детей и как раз были Мордехай и Эстер. Мера за меру. Нет яда без противоядия. Всевышний, зная о возможности яда, зная о том, что мы можем оказаться на краю духовной пропасти, заранее готовит нам духовную веревку, с помощью которой он нас может оттуда вытащить, если мы, не дай Бог, в нее упадем. Тем самым, Мордехай, понимая, что назревают важнейшие, судьбоноснейшие события, делает очевидный вывод. Нет, конечно же, случайности в том, что Эстер стала царицей, и этот заговор, который становится ему известен, должен быть использован для всемерного укрепления ее реноме, ее положения. До сих. Что дальше? Дальше событие развивается следующим образом. Читаем. И стало известно о заговоре Мордехаю, «Ваягед ле Эстер Амалька», и сказал он это царице Эстер. «Ватомер Эстер ле Мелех беше Мордехай», и передала царица Ахашверошу слова о заговоре от имени Мордехая. «Ваивакеш ваивукаша давар», и было проверено это, «Ваимаце», и было найдено, что действительно был заговор. «Ваиталушнейхем аль-эц», и были повешены оба заговорщика на дереве. «Ваикатев бесефер дивреямим лифнеамелех», и было записано это в хронику царствования для царя. На этом мы заканчиваем вторую главу. И, я думаю, сделаем перерыв до следующего раза. Главные события у нас еще, конечно же, впереди. Какие-нибудь вопросы? Все более-менее понятно? Окей. Да, четыре раза. Четыре галута у евреев, как вы помните. Первый галут был Египет. Второй галут, вот этот, о котором мы сейчас говорим, это Вавилонский галут. Следующий галут был очень интересен, поскольку он был не вне страны Израиля, он был внутри страны Израиля. Это греческий галут. Как сейчас. Мы физически здесь, но духовно мы в галуте. Нет прямой связи с Всевышним. И даже находясь в стране Израиля, вот тогда, во времена греческого галута, мы были все равно в галуте. Четвертый галут – это тот самый галут, который все никак не кончится. Это Эдомский, Римский галут. Западный галут, мы находимся в духовном плену у западного мира. Поэтому, то есть, как бы, это и тоже намек, почему четыре раза появляется слово галут, когда мы говорим о Мордехае. Он прототип всех героев Галута. Он мудрец. Да. Израиль, как государство и большинство народа еврейского, живущего сегодня в Израиле, являются и считают себя совершенно правильно частью западного мира. Мы живем сегодня здесь не по законам Торы, а по законам, которые пытаемся быть похожими, не то чтобы у нас очень хорошо получается, на законы, действующие в западном мире. Культура сегодняшнего большинства еврейского народа – это западная культура, к сожалению, а не еврейская. И, соответственно, мы можем определить, конечно же, наше положение как духовный галут. Да, еще вопрос. Да-да. Понимаете, в этом смысле у меня есть очень такой непростой ответ. Сефардские, восточные евреи отошли от Торы как бы намного позже, чем ашкеназские. Мы даже в катастрофе говорили о том, что тогда, когда ашкеназские евреи были убиваемы, причем с большим вложением вот, желания и силы, которые нацисты в это дело вкладывали, у них были потрясающе простая возможность уничтожить, например, североафриканских евреев, они ее не использовали. И наш духовный ответ был, они еще не ушли от Торы, их еще защищал вот этот духовный ореол, которого уже, к сожалению, не было вокруг ашкеназских евреев. Тем не менее, отход от Торы произошел в 50-е годы, в 60-е годы, абсолютное большинство, не без помощи местных властей и местных веяний, и йеменские, и иракские, и североафриканские евреи тоже в абсолютном большинстве оставили Тору. Теперь, о чем идет речь? Есть очень красивое правило, объясняющее, не совсем так, как мы всегда это объясняли, принцип, в соответствии с которым место, на которое поднимается возвращающийся к Торе, на него не может подняться даже абсолютный праведник. Собственно, это правило, этот принцип имеет очень красивую иллюстрацию. О чем идет речь? Чем дальше мы от Торы, то, говорит рав Деслер, тем более мы находимся дальше от истины. Ну, для евреев Тора истина. И, соответственно, чем дальше от Торы, тем больше мы погрязли во лжи. Теперь. Луч света в темном царстве. Помните Катерину из сочинения? Так вот, если вы далеки от Торы, очень далеки от Торы, то малейший лучик истины будет для вас откровением. На самом деле, оказывается, что дальше всех от Торы не те, кто дальше от нее, а те, кто близки к ней, но нашли некую для себя духовную нишу, которую, ну, примером тому могут быть сегодняшние реформисты или сегодняшние консерваторы, у которых вроде бы выяснены отношения с Торой, и потому их сдвинуть с места много тяжелее, именно потому что они ближе, чем тех, кто дальше. Для них лучик света – это лучик света в темном царстве. Так вот, для чего я сейчас все это говорю? Восточные евреи, те, кто оставили Тору, как бы еще их родители соблюдают Тору сплошь и рядом. И они в качестве детей, как бы, знают о Торе на уровне практическом много больше, чем средний израильтянин обычный. Но что? Именно вот эта их близость делает их возвращение тяжелым более, как ни странно. Вот такой у нас получается ответ по поводу восточных евреев. Хотя, и слава Богу, и они двигаются сейчас. Это стало даже в каком-то смысле модным в Израиле. Приход к Торе, ну как, модным в кавычках, но слава Богу, евреи идут к Торе.